Вечерняя программа «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все. Читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На днях в Великом Новгороде работал двухдневный форум по поиску перспективных технологических проектов. Он проводился по трем направлениям – промышленные, биомедицинские и информационные технологии. На конкурс в рамках этого форума было заявлено 5 проектов от Новгородского университета, в частности, систему поддержки принятия решений «Кардиодиагноз» представлял начальник управления инноваций Владимир Макаров. В минувшую пятницу на кафедре технологии переработки сельхозпродукции Новгородского университета запустили уже 13-й по счету вкусный фейерверк. В этом году темой научно-учебного познавательного конкурса были пряности. Отметим мы сегодня и недавний Международный день памятников и исторических мест, конечно же, посещением такого места – Антониева монастыря, на территории которого располагается гуманитарный институт. И рубрика о русском языке продолжит сериал «Имя собственное». Речь пойдет уже о названиях лечебных заведений. Никогда в советское время они таких названий не имели, а тут пошло, начиная от Авиценны и заканчивая фиалкой и доктором Айболитом. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. На днях в областном центре работал двухдневный форум по поиску перспективных технологических проектов. Он проводился по трем направлениям – промышленные, биомедицинские и информационные технологии. А участвовали в нем представители правительства области и администрации города, фонда Сколково, новгородские ученые и разработчики, студенты Новгородского университета, школьники, а также гости из Ленинградской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. На конкурс в рамках этого форума было заявлено 5 проектов от Новгородского университета, в частности, систему поддержки принятия решений «Кардиодиагноз» представлял начальник управления инноваций Владимир Макаров.
Презентация кардиодиагноза. Объясните нам, что это такое? Я так понимаю, в помощь врачам, кардиологам и терапевтам.
Правильно. Вот представьте себе, что по международной классификации болезни сердца всего 119, и они диагностируются с использованием более 200 симптомов. И, соответственно, держать это все в голове очень тяжело. И наша задача была сделать такую систему, которая бы позволила облегчить постановку диагноза. Но если совсем просто сказать, то это Википедия, специализированная для врача при постановке диагноза. В данном случае мы говорим пока только о кардиодиагнозе, хотя наша идея и наш подход может распространен и на другие разновидности болезней. Вот сейчас мы думаем об аллергии.
То есть это некая компьютерная программа?
Да, это компьютерная программа. Соответственно, любой врач может легко использовать. Но вот, понимаете, когда врач, кардиолог с большим опытом, это все просто. А представьте себе отдаленные районы, где есть только терапевт. И вот трудность постановки диагноза, человек не специалист, сталкивается с достаточно редкой ситуацией. И хотелось бы проконсультироваться. Вот программа, она вообще относится к классу поддержки принятия решений. И врач, постепенно проводя определенные виды обследований, доходит до подсказки, какое же в этой ситуации возможно кардиозаболевание. И насколько срочно необходимо принять меры. Вот это самое главное.
Владимир Алексеевич, вот отдаленный уголок области, вот молодой врач, вот перед ним пациент, он включает компьютер. И что?
Мы взяли опыт профессора Гаевского. Он 40 лет работает в кардиологии. Он очень много различных мест работы сменил за свою жизнь. Очень много пациентов повидал. Это ходячая энциклопедия. И понимаете, вот его знания, опыт мы постарались реализовать в виде простого алгоритмического решения, которое бы позволило вот так вот шаг за шагом пройтись по нему и поставить диагноз. может быть, даже и не поставит диагноз, конечно же, а задаст те вопросы, ответы на которые позволят врачу более детально и более тщательно подходить к постановке диагноза.
Мне-то как раз сам процесс интересен. Что врач делает? Он вводит симптомы, которые...
Программа работает в двух режимах. Вначале мы идем от симптома, то есть приходит человек, мы вводим, какие жалобы есть. Эти жалобы приводят к тому, что при этих жалобах возможно вот такой набор заболеваний. Потом вы делаете, допустим, вещи, связанные с кардиографией. То есть сняли кардиограмму и посмотрели кардиограмму. Какие-то симптомы по результатам кардиограммы отошли. И так постепенно вы, уменьшая количество заболеваний, расширяя зону диагностики, приводите к тому, что вы выходите на одно заболевание. Программа сама подсказывает, какое обследование следующее нужно пройти, какую следующую диагностику нужно выполнить. И это дает возможность шаг за шагом спокойно дойти до постановки диагноза. Просто программа подсказывает. Причем мы критерий выбрали такой, что первоначально предполагается самые дешевые варианты обследования. То есть вначале там осмотр, есть возможность слушать там сердце, тоны сердца посмотреть и так далее, дыхание посмотреть. И только после этого мы можем говорить о том, что переходим к более дорогостоящим, таким как, допустим, иногда нужно рентгеноскопию сделать сердце или томографическое обследование и так далее. То есть вот шаг за шагом мы продвигаемся к постановке диагноза.
А как долго работали над этим программным обеспечением и кто?
У этой истории очень давнишняя судьба. Я случайно познакомился с профессором Гаевским. Ну, так получилось. Жизнь нас свела вместе. И получилось так, что я увидел, что это вот феноменальный человек с огромным обширным знанием. И я понимаю, что вот его клонировать, его еще каким-то образом, его голову вложить куда-то будет тяжело. А вот его знания постараться в нашу систему вложить, это возможно. И стали думать, как. И в течение 12 лет мы это все делали. Понятно, программа сейчас еще не совершенна. Понятно, мне еще есть замечания там и так далее. Но если вот все сообщество навалится и будет дальше ее совершенствовать, давать свои замечания по каким-то другим уникальным случаям, это позволит нам ее, если лет 12 мы еще будем развивать, то это будет конкурентоспособный на мировом уровне вполне приличный продукт.
Уже эту программу молодые врачи видели, уже пробовали?
Да, конечно. Ну, как мы не могли. Юрий Германович, он же преподаватель у нас в университете, и у него программа откатывалась на ординаторах, на студентах, и они просто в восторг. Самое главное, что, может быть, даже для студентов это здорово, потому что они тренируются в постановке диагноза по тем методикам и по тем навыкам, которые имеет профессор Гаевский с 40-летним стажем. То есть это как тренажер некоторый. Для них это вообще просто кладезь, потому что, ну, понятно, когда ты молодой начинаешь, когда ты не уверен в постановке диагноза, когда у тебя есть куча сомнений, ведь, понимаете, одно дело автомобиль починить, мы не всегда можем четко сказать, что мы его починили, а тут человеческий организм с множеством различных ситуаций, вариантов и так далее. И понятно, что в этой ситуации, когда у молодого начинающего врача есть такой тренажер, есть такая возможность с кем-то сверить свой диагноз, это очень здорово, на наш взгляд. И за этим будущее самое главное. Поверьте мне, что будущее медицины, оно там. И мы как бы понимаем, куда оно будет развиваться. Ну, если говорить, вот мы сейчас, наш проект, один из наших проектов, это томографический робот. То есть робот, который будет делать компьютерную томографию.
Добавим, что поддержку фонда Сколково в размере 300 тысяч рублей в результате получил другой проект – модульный бионический протез руки. Автор – Станислав Муравьев. В минувшую пятницу на кафедре технологии переработки сельхозпродукции Новгородского университета запустили уже 13-й по счету вкусный фейерверк. В этом году темой научно-учебного познавательного конкурса были пряности. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Мы, ребята, хоть куда. Неразлучная братва. Если все же разделиться, каждый где-то досгодится. Ароматная корица для напитков пригодится. На мясной заходят рон, тмин, шафран и кардамон.
Сыр, мясо. мясо, морковь, рыба и прочие продукты. Это герои уже прошедших фейерверков. На этот раз у команд было непростое задание – узнать все о пряностях, исполнить в их честь гимн, приготовить с использованием пряностей разные блюда. В последнем конкурсе участники остановились на выпечке. Так команда «Пряный синдикат» приготовила для жюри цитрусовый микс и специальное печенье. Здесь главными героями были гвоздика, имбирь, кардамон, корица. Настроение также поднимал эликсир радости на основе какао-порошка. Команда «Крутые перцы» угощали ванильным бумом, очень похожим на венское печенье, и шарлоткой с корицей, где к традиционным яблокам добавили еще и ваниль. Ну а главным и необычным блюдом этой команды стал сыр с соусом из красного перца, рассказывает студентка второго курса, будущий технолог Вероника Фролушкина.
В прошлом году мы помогали в организации, а участвует в основном второй и третий курсы.
Технология производства пряностей. Вам, наверное, пришлось посмотреть, изучить.
Ну, мы готовили не сами пряности, а продукты и добавляли в эти блюда пряности. То есть мы, допустим, приготовили шарлотку с корицей, ванильное печенье, то есть ваниль же тоже пряность получается. И вот сыр в соусе с красным перцем, чили там. Но мы выбрали для выступления, как сказать, для представления своей группы самую горячую, самую острую пряность – это перец чили. Ну, как у нас группа такая сама по себе активная, веселая, и всем как-то сразу приглянулось это. А представлять мы будем несколько вариантов. Какие-то нежные, как девочки в нашей группе, какие-то тоже острые, как перец, это, ну, парни наши. А так, в принципе-то, их много, и чтобы их все представить, не хватит одного мероприятия.
Вы, как будущий технолог, какой дадите совет, когда приходишь на рынок, как выбирать нужную пряность?
На рынке, конечно, вообще желательно мало что приобретать.
Почему? Объясните.
Вы там мало отслеживается все состояние продуктов, их хранение, то есть как бы больше вероятность. По сравнению с тем, в крупных гипермаркетах там все это посерьезнее к этому относится, чем на рынках. В рынках ИП, там, ну, предприниматели как бы индивидуальные, они не особо парятся на этот счет.
Ваша вообще задача технолога – это проверять качество, правильность?
Специальность технолога заключается, как сказали, наблюдение за контролем, за качеством, за процессом изготовления продукта.
Технолога зависит, какой продукт попадет на рынок, независимо, большой это супермаркет или,
ну,
маленький.
В частности, да.
Если мы будем говорить, то берется все с одного, наверное, места, а потом уже зависит от совести, наверное,
продавца. Да, я думаю, что да.
Потому что технолог все равно он проверяет на производстве.
На производстве, да.
Вы сами из Великого Новгорода?
Да, с Великого Новгорода. Ага. Профессия сама по себе интересная. Тяжелое, но интересно. Кажется, что это большой спектр, а дальше уже можно будет выбрать определенные направления для себя.
Какие направления есть?
Ну, молочное производство, мясное производство, хлебобулочные изделия, кондитерские. То есть, чему душа лежит, то больше выбираешь. Я, конечно, еще пока не определилась, но хотелось бы, наверное, кондитерское или хлебобулочное. Там поинтереснее, там можно больше ассортимента предоставить, ингредиенты какие-то больше новые добавить, чем в молочной продукции, в мясной. Там больше стандартное все.
Специалист, от которого зависит вкус продукта.
Вкус, качество продукта, состояние.
То есть, если вы попробовали, например, булочку с корицей, там, с ванилью одновременно, еще с чем-то, вы же можете сказать, что это за отрава, правильно? И продукт,
да,
не пойдет дальше.
Конечно, конечно.
Или вы должны разработать, вот этот вот, найти вот эту вкусовую изюминку, чтобы он был интересный.
Сначала вкус разработать, а потом уже воспроизводить.
На наших предприятиях очень мало техников, технологов.
Как бы выпускники предлагают свои новые разработки в предприятия, в ту же молочку, кондитерку, напитки. Ну, когда делают дипломную работу, они предлагают свои варианты, разнообразить ассортименты.
Ну, найти какие-то новые,
да,
рецепты.
Да,
и,
да,
как вы думаете, их слышат?
Да, слышат. Предприниматели сами приезжают в институт, дают какие-то направления, то есть по каким ребятам могут подготовить свой продукт, новый разработать. То есть они даже немножко помогают.
В этом году у команд один из сложнейших конкурсов за многие годы, считает доцент кафедры Кристина Ларичева. Потому что, по ее словам, мы мало что знаем о восточных пряностях, о том, как и где они растут, как их собирают и перерабатывают.
Ежегодно у нас конкурсы чередуются. Мы стараемся, чтобы один год был посвящен продуктам растительного происхождения. Следующий конкурс пройдет посвященный, и героями его станут уже продукты животного происхождения.
Наверное, не очень простую задачу поставить перед студентами, ведь У нас вот на прилавках можно найти достаточно много, но качество-то...
Вы знаете, да, я с вами соглашусь, задача непростая, потому что многие на сегодняшний день даже не могут отличить пряности от специй приправ. И вот сегодня на нашем празднике ребята всем гостям расскажут, чем же пряности отличаются от специй приправ, что относится к ним, их классификацию. И они настолько досконально изучили этот вопрос, что представят вам и технологические моменты, и то, в какие блюда можно вносить, и то даже, как произрастают эти пряности, да, в интересной творческой форме, очень оригинальной, креативной. И для этого им нужно было постараться.
Всего две команды. Как-то число участников снижается?
В этом году у нас организаторами конкурса из студентов являются выпускники, будущие выпускники, студенты 4 курса. Они организуют этот праздник полностью. И, соответственно, участниками у нас представлены команды 2 и 3 курса.
Просто число бесплатных мест уменьшается, а я к этому веду.
Да, да, да. Не очень хотелось, к сожалению, в этот праздничный день об этом говорить, но это так. Именно, да, конечно, поэтому... число студентов сейчас значительно меньше.
Как вы думаете, ну ведь техник-технолог, он крайне важен на любом производстве?
Вы знаете, вы совершенно правы. Технолог, у нас даже есть такой слоган, технолог – большой человек. Потому что мы с вами, да на всей планете еще не пришел к тому, чтобы заряжаться от розетки. Мы как минимум 3 раза в день должны кушать, а то и 5 хорошо бы, да? И поэтому, конечно, технолог, который производит все продукты питания, и вот мы как раз таки технологов готовим, он отвечает за качество на всей цепочке, на всей технологической цепочке, да? И почему так сейчас происходит?
Главный конкурент, наверное, химия.
Может быть, да. Сейчас технолог стал работать в содружестве с физиком, и с микробиологом, и химиком. Но наши студенты стараются разрабатывать новые продукты, конечно, натуральные, вот, согласно всех требований.
В программе «Пряного фейерверка» было еще и представление команд и научно-познавательный конкурс «Лавка пряностей». Студенты также показали сказку на новый лад «Принцесса пряностей», пантомимы «Как делают пряности» и многое другое.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». На прошедшую неделю, 18 апреля, пришелся и Международный день памятников и исторических мест. Напомним, что один из институтов Новгородского университета, гуманитарный, как раз в известнейшем историческом месте и располагается. Это бывший Антониев монастырь, заложенный еще в начале XII века Антонием Римлянином, и где находятся памятники архитектуры, в том числе и внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1918 году была упразднена Новгородская духовная семинария, располагавшаяся на территории Антониева монастыря. Казалось бы, с этого момента началась совсем другая история, в которой не будет места прошедшим столетиям. Но нет, на дворе другой век, и вновь самый древний новгородский монастырь в центре внимания. Людмила Секретарь об истории строительства, реставрации и, конечно, об основателе Антонии Римлянине.
Кто он был? Скорее всего, был грек, выходцем из Пиренейского полуострова. Видимо, он был монахом одного из монастырей греческих. И во время схизмы, так называемой, вот разделения церквей католической, православной, и во время гонений на православие, он и появился здесь, в Новгороде. По житию его появление относится к 1106 году. Вот этот год и является датой основания монастыря. Антоний купил землю здесь, еще это был в загороде, северной окрестности Новгорода, и построил вначале деревянную церковь и деревянную келью, и благословил вот это строительство епископ Никита, который очень почитался в Антониевом монастыре. От времени Антония Римлянина сохранился уникальный памятник собора Рождества Богородицы. Таких построек начала XII века всего несколько в Новгороде сохранилось. Так как он был связан со светским заказом, он имеет целый ряд таких особенностей архитектурных, которые выделяют его среди вот памятников этой ранней архитектуры, очень тесно связанной с киевско-византийскими традициями. Этот собор отличается от других других памятников того времени, и строительной техникой. Здесь такой толстый брусковый кирпич используется. И вот этой выдающейся круглой башней, которая напоминает башни-донжоны итальянские. Но он, конечно, со временем перестраивался неоднократно, вот этот храм. И вот, кстати сказать, в летописях есть интересное подтверждение того, что иноземец все-таки был Антоний, потому что некоторые исследователи оспаривают эту точку зрения. Вот храм, когда его расписали в 1125 году, это тоже произошло при Антонии Римлянине. Храм назван в летописи Божница. А божницами обычно называли храмы, которые строили иноземцы в Новгороде, или западноевропейские вот эти божницы, Лиацкие, например, божницы. И сохранились прекрасные, великолепные фрески в этом храме, которые относятся ко времени Антония Римлянина. Вот это вот памятник, который он создал здесь для новгородцев, для Новгорода, оставил такую замечательную память о себе. За 900-летний период очень много изменений произошло. И сейчас здесь можно видеть памятники различных исторических эпох. Это и церковь Сретения 16 века, это и библиотека в стиле барокко, и казначейский келий конца 17 века. То есть вот такой сложный и разностильный, но в целом уникальный исторический ансамбль.
Монастырь был свидетелем множества исторических событий. Видел Александра Невского, пережил вместе с Новгородом набеги опричников и шведскую оккупацию. Его значение в духовной жизни Великого Новгорода подчеркивает протоиерей Александр Ранны.
Монастырь был средоточием образованности того времени. Сюда стекались книги, здесь они переписывались, и не случайно совершенно отсюда вышел монах Кирик, воспитанник Антония Римлянина, который был замечательным математиком и человеком очень начитанным. До нас дошло сочинение «Вопрошание Кирика архиепископу Нифонту». Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, и математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир, и у которого я учился еще, вот последний выпуск семинария на Дарусской. Так что много было всего.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное». И у нас уже 37-я серия. Мы продолжаем рассматривать названия городских заведений. Мы уже посмотрели торговых, еды, красоты. И вот сегодня мы будем говорить о лечебных заведениях. Лечение, значит, не. Ну, первое, что надо заметить, что в советское время такие заведения или учреждения никогда не имели имен собственных. Никогда. Они всегда нумеровались и сопровождались вот такими административными эпитетами, так сказать, центральная, городская, областная и так далее. Некоторые больницы, не в нашем городе, но в столицах, называются в память о, например, знаменитых врачах, основателях, например, Склифосовского даже мы знаем, Боткина, Кащенко в Москве. Но это все-таки не имя собственное, а такое мемориальное посвящение. Да? Ну, они были не очень распространены и, как мне кажется, не очень мотивированы такие названия, не всегда. Но вот тут у нас, значит, было несколько, так сказать, вхождений в ономастическое пространство. Мне кажется, первыми вошли аптеки. Аптека. Почему она должна называться? Я помню свой шок какой-то. Аптека есть аптека. А вот сегодня у нас, кстати, больше 120 аптек. И почти все они имеют свои собственные названия. Ну, вот панацея. Понятно, да? Это то, что от всего излечит. Это греческое слово, и, в общем, да. Или слово «аптека» тоже входит. Например, «ваша аптека». «Ваша аптека низких цен». «Всенародная аптека» или «народная аптека». Все-таки не просто аптека, да? Значит, ну, конечно, для аптек очень важна тема здоровья. Хотя к ним приходят нездоровые люди, но они хотят быть здоровыми, да? Поэтому у нас, смотрите, называется так. Просто «здоровье», «формула здоровья», «будь здоров». Вот такая аптека тоже не слово, а целое высказывание. Да, я хочу сказать, что хотя самих аптек у нас очень много, но названий не очень, потому что все они почти сетевые. То есть одно название, ну вот как мы знаем, Калина Фарма представлена во всех районах города, и мы ее узнаем. Вот, кстати, и Калина, да? Ну, такая вообще растительная. Есть аптека для бережливых. Здесь вот как ваша аптека всенародная и для бережливых. Ну, для всех, для тех, кто не хочет отдавать лишние деньги, да? Но есть и какие-то названия, которые я не умею объяснить. Например, Ригла, Максавит, Релай, Омега. Остаются загадками какими-то. Такая у нас небольшая картина. Вторыми массово включились в ономастическое пространство стоматологические клиники, потому что они стали частными. Да? Вот у нас, кстати, больше 50, я была поражена. Да. Ну, у нас есть, конечно, классическая стоматология номер один, да, стоматологическая клиника номер один. Но вот это не очень интересно. А вот интересно, как они называются, значит. Ну, во-первых, фигурирует латинское название зуба «дент». Значит, мастер-дент, волна-дент, нов-дента – это все, что связано с зубом. Второе, что интересует нас, это название того, к кому мы приходим, скажем так. Это мастер-дент, добрый доктор, проф-стом. Это кусочек стоматологии, да? Мистер зуб. Вот это просто и оригинально, да? И дантист. Ваш стоматолог. Или актуальная стоматология там. Или опять обращаемся к древности Авиценна. Так что вот это очень важный момент, кому мы идем, да? Ну и очень важен результат. А главный результат – это улыбка, считается. Хотя вот есть такое простое название. Новый стандарт 32. Новый стандарт. Но больше всего, конечно, говорится об улыбке. Причем на разных языках, ну, на двух, по крайней мере, языках, да? Значит, есть просто smile, есть smile room, есть new smile, white and smile, то есть белые и улыбающиеся, да? Значит, белизна и улыбка – вот то, что мы можем получить. Но есть и такие по-русски сказанные «линия улыбки», «формула улыбки». Ну, и есть «жемчужина». Название «жемчужина», конечно, это прекрасные зубы, они с жемчужинами ассоциируются. Вот главные вещи, да, это, собственно, зубы, те, кто с ними, и результат. Третий вид лечебных заведений, которые обзавелись собственными именами, стали поликлиники. Их у нас, конечно, гораздо меньше. Все они платные. И, значит, отличаются вот от государственных и безымянных вот именно своим именем. Но их у нас очень мало. Значит, это волна, которая ничего не значит, потому что она просто унаследовала свое название от предприятия, к которому относилась когда-то. Дальше секреты долголетия, многообещающее название. И альтернатива, где, кстати, работают доктора, которые и в обычных работают. Но поскольку лечебных названий в нашем городе не так много, и мы не можем все тенденции, так сказать, все правила этих понять, то я решила сравнить с тем, как такие названия выглядят в другом городе, большом, например, в нашем ближайшем и любимом Петербурге. Ну, если полистаем, значит, посмотрим, то мы увидим уже знакомые. По-моему, это у нас петербургский, так я так решила, да, это Панацея. 36,6, вот это, значит, я не сказала, цифровое такое обозначение, всем понятно. Мне рассказывали, что в Красноярске есть тоже такое лечебное заведение под названием 120 на 80. Знающие люди понимают, да. Значит, там же мы находим для бережливых аптеку Авиценну. А что мы видим новое? Ну вот мы видим также здоровье, но сочетание с ним гораздо больше, они интереснее. Родник здоровья, рецепт здоровья, мелодия здоровья. И есть в церковнославянском виде таком здравие. Ну, мы знаем, да, начал за здравие, закончил за упокой, вот такое здравие. И еще есть такое выражение «здоровые люди». Не само по себе здоровье, а «здоровые люди». Есть название, ориентированное на тех, к кому мы приходим, как мы говорили, да, мы их видим. Доктор, аптекарь, что гораздо правильнее, да, и доктор Мазур, какой-то специальный, особый, значит, а также есть литературный доктор, доктор Айболит, которого мы знаем с детских лет. Особенностью питерских аптек мне показалось множество ботанических названий. Ну, всем понятно, что растения активно используются в лечении, да? Тут можно такие выделить общие названия. Например, травяная лавка. Лавка, заметьте, да? Флора, фитоаптека, грибная аптека, зеленая линия. И конкретные, как я все время обращаю ваше внимание, метонимически представляют все растения каким-то одним. Например, арония, мелисса, ромашка, малина, кедр, шиповник и, по-моему, больше всех фиалки. Самое вообще лечебное. Я думала, что всегда для красоты существует. А уникальное название, которое, кажется, так и просится само, это метонимически представляя все лекарства, как, например, там магазин обуви называется «Шпилька», да? Вот их почему-то нет у нас вообще. А вот в Питере есть, называется аптека «Аспирин». От всего лечит, помогает от всего. Характерное то, что петербургские аптеки называются по образцу торговых заведений. Вот как бы торговость, ну это же тоже они торгуют. Поэтому смотрите, я уже говорила, травяная лавка, фармшоп, медмаркет, империя фарма. Ну, нельзя не заметить, что в названиях аптек масса сложно сокращенных вот этих слов, которые просто как из кубиков они складывают. Мед, фарм, петр, стом, в общем. Ну, если посмотреть этот огромный, значит, список стоматологических, то мы сразу увидим. Я просто прекратила вообще. Ну, зуб, как мы уже знаем, дент, да? И у них есть, ну, все-таки это врачи, они все знают латынь, поэтому одна из их стоматологий называется Alter Vita Dentis. Это означает «другая жизнь зуба». У него была плохая, они делают хорошую. А потом идет мини-дент, диадент, леодент, персона-дент, петродент. Ну, просто невозможно перечитать, сколько там, значит, этих дентов невероятно. Или унидент – это единственный зуб, это страшная картина, конечно. Дальше есть еще мед, да, и стом. Ну, во-первых, есть такие заведения, которые называются стома просто, да, потом евростом, стом-сервис, стоматик, ариадностом. Очень интересно, ну, огромный, конечно, список. Но вот что радует, есть и прямое обозначение того, что лечит стоматология. Это название 33-й зуб, фантастическое, значит, или зуб золотой, но... Не любим мы вообще-то золотые зубы. Это, наверное, ирония. Это, наверное, золотой в переносном смысле, дорогой нам. Счастливые зубы, красивые зубы и зубная фея. Зубастик. Это, наверное, тот, у кого хорошие зубы. И мой зубной. Я удивилась. У нас ни в одной нет, не фигурирует слово зуб, да? Только есть радикс. Это вот корень зуба, да? Но зуба нет. А в Питере... Ну, конечно, фигурируют те, к кому мы должны прийти, или это доктор плюс, добрый доктор, семейный дантист, но я понимаю, не в том смысле, что у него есть семья, а что он может лечить всю семью, да? Доктор Денталь, смотрите, такая искусственная фамилия, которая образована от того же дент, да? Эскулап, вот такое редкое слово, которое означает не больше, чем врач. Ну и ваш стоматолог, ваш дантист, добрые руки – и гильдия стоматологов, целая гильдия может вас... Ну и, конечно, здесь есть идея улыбки, которую мы и у нас нашли, да? Ну, улыбка, смайл, смайл плюс, бьюти-смайл, смайл-клиник просто вот только для улыбки, технология улыбки, линия улыбки, жемчужная улыбка, город улыбок и клуб красивых улыбок. «Улыбайтесь с нами», наконец. Значит, не хватает слов, переходим просто уже к фразам. Ну, не могу не отметить, что есть там и говорящие фамилии. Значит, клиника называется «Белозубов». 2Ф. Белозуб. Ну, то, о чем можно мечтать. Ну, как мы можем убедиться, лечебные заведения дают нам массу материалов для лингвистических наблюдений. И мы уже попутно отметили сходство разных типов заведений, а еще поговорим об этих сходствах, различиях, тенденциях в следующих сериях.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 апреля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!